эфире программа «Время истины». В студии Марьяна Баштова
и Андрей Мазиков. Здравствуйте. Основные темы выпуска.
Православная церковь отметила День памяти святителя Николая Мирликийских чудотворцев.
130-летний юбилей отметил старейший казачий кадетский корпус России. Правила веры и образ кротости. 19 декабря Православная Церковь отмечает День памяти святителя Николая Мирликийских чудотворца. В Свято-Преполовенском храме Божественную литургию возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Богослужение посетили ученики Свято-Преполовенской Православной общеобразовательной школы. О роли святителя Николая Чудотворца в деле образования и воспитания детей – наш сюжет.
Первым в храм вошел святой. Ответь нам, кто ты, тайну приоткрой. Свое предназначение не скрывай. Угодник тихо молвил. Николай.
К празднику в честь святителя Николая Чудотворца первоклассники Свято-Преполовенской православной школы приготовились основательно. Выучили стихи, житие угодника Божия и даже накрыли стол. Это неудивительно. Их класс носит имя епископа Мирликийских Николая Чудотворца. А о своем святом нужно знать все, считает учитель Лидия Моногарова.
То, что сегодня мы рассказываем детям о его подвигах, о его служении Богу, о его милосердии, об исцелении людей, это запомнится и потом даст свои плоды.
Однако в первую очередь праздничная литургия в Свято-Преполовенском храме, что в двух шагах от школы. Богослужение в этот день возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Ему сослужили благочинный приходов Западного округа протоиерей Иоанн Осяк, настоятель храма и духовник Преполовенской школы протоиерей Геннадий Макаренко и клириги Ростовской-на-Дону епархии. День праздника – это возможность еще раз высветить образ Николая Чудотворца, подчеркнуть особенности личности, а главное – показать, как этот святой связан с каждым из нас. В центре внимания – отношение учителя и ученика.
Все определения, которые мы относим к святителю Николаю в богослужебных текстах, это прежде всего определение его как учителя, как того, кто является сам примером добра и того, кто учит нас жизни.
Мотив учительства, примера и подражания лежит в основе процесса обучения. Так духовная жизнь святителя и его служение Богу начинается прямо с крестильной купели и не останавливается ни на минуту. Пример более чем яркий. Мечта шестиклассника Артема Грязнова сбылась в этом году на Пасху. С 5 лет он хотел стать пономарем, помогать священникам. О богослужебной жизни теперь он и его друзья узнают из собственного опыта. Артем изучает устройство храма, иконостас, алтарь. А теоретические знания, полученные в православной школе, тут же использует на практике. Свой путь он уже наметил.
Та же самая математика. Там надо посчитать, сколько людей, сколько просфор нужно на детский хор, сколько просфор нужно на взрослый хор. Но вообще хочется побыть батюшкой.
Отец Артема радуется стремлением сына. По его словам, главное, чтобы дети понимали свою ответственность. Тогда и поддержка даст свой результат.
Во-первых, родители, во-вторых, школа все-таки православная дает такие основания. Они могут в итоге служить Господу более разумно, более осознанно.
Быть человеком образованным, получить образование и тем более передать этот бесценный опыт образования от одного поколения другому, внушить детям любовь, прилежание – не только дать им знания о естественных или духовных науках, но передать им опыт духовный поколений предшествующих. Это значит воспитать детей. Это есть самая важная задача, которая сегодня стоит не только перед этим святым храмом, приходом и школой, но которая стоит перед всем нашим обществом – воспитать людей.
Ученики Свято-Преполовенской школы живут не только по учебному, но и по литургическому календарю. Праздники, такие как День святителя Николая, всегда важное событие в жизни школы. А воспитание совершается во всем. Например, в создании этих открыток, которые дети подарят своим семьям на Рождество.
В минувшее воскресенье митрополит Ростовский Новочеркасский Меркурий совершил божественную литургию в одном из старейших храмов Донской митрополии, в Михайло-Архангельском храме Новочеркасска. На богослужении побывала и наша съемочная группа.
История одного из старейших храмов Донского края, Михайло-Архангельского храма Новочеркасска, восходит к одноименной церкви в Черкасске, бывшей столице Донского казачества. В 1812 году церковь была перенесена в Новый Черкасск. Через несколько лет рядом с деревянной церковью по проекту местного архитектора Якова Седова был построен каменный храм, который осветили 8 ноября 1873 года в престольный праздник собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Храм является типичным образцом русского однокупольного бестолпного храма середины XIX века. плане здание имеет форму вытянутого креста, ориентированного на восток. Квадратное пространство главной части храма увенчивается восьмигранными барабаном и куполом, что позволяет выделить на фасаде здания крест, ориентированный, как и весь храм, по сторонам света. Не случайная форма купола, избранная архитектором для этого храма, в виде воинского шлема. Русский купол, в отличие от византийского, являл собой образ пламени, свеча или факел, горящий к небу. Но воинский шлем представляет собой лишь иной образ огня, поскольку земное воинство, в их числе и донские казаки, почитало своими покровителями воинство небесное – ангельские силы, предводительствуемые архистратигом Михаилом. В западной части храма пристроена трехъярусная колокольня с восьмигранным шатровым верхом. В христианском сознании Бог есть центр мироздания, поэтому шатер, поднимающийся над центром восьмигранника, завершается главой с крестом – образом Христа Спасителя. В плане шатер образует форму, сходную по построению с восьмиконечной звездой, помещаемой трижды на мафории Пресвятой Богородицы и часто употребляемой в церковном искусстве в качестве ее символа. Митрополит Ростовский и Новочеркасский с архипастырским визитом посетил храм Архангела Михаила и обратился к верующим со словами проповеди.
Обращаясь к вам сегодня с архипастырским словом, я вас и назидаю, и прошу, и умоляю, сохраняйте единство веры. Нет ничего более важного для нашей жизни, общественной, государственной и личной, чем наша вера.
Михайло-Архангельский приход в настоящее время является одним из самых многочисленных в городе. Храм постоянно благоукрашается и несет свое служение на благо Отечества и во спасение народа.
Соработничество священнослужителей Русской Православной Церкви и офицерского состава воинских частей в духовно-нравственном воспитании военнослужащих. Для обсуждения этой темы духовенство и офицерский состав воинских частей гарнизона Новочеркасска собрались в столице Донского казачества. Подробности в нашем сюжете.
Сотрудничество армии и церкви, соработничество воина и священнослужителя на российской земле имеет многовековую историю. Былинные ратники, защитники современного Отечества, духовными корнями связаны с Русской Православной Церковью, которая всегда воспевала и воспевает воинство российское в его трудном и благородном служении, благословляет воина на подвиг ради своей родины, веры, семьи.
На каждом богослужении церковь молится о властях и воинстве и выделяет воинство, потому что военный человек, принявший присягу, добровольно подвергает себя опасностям и даже смерти, руководствуясь самыми высшими соображениями, чувством долга. А долг – это понятие нравственное.
Становление Института военного духовенства связано с реформами Петра I Алексеевича. В воинском уставе, утвержденном 30 марта 1716 года, глава о священнослужителях определила правовое положение священников в армии, их обязанности и основные формы деятельности. В конце 19 века начался период расцвета Института военного духовенства. В 1888 году все военное и морское духовенство было подчинено главному священнику гвардии гренадер армии и флота. На протяжении веков военное духовенство заботилось о соблюдении кодекса чести офицера. Неукоснительно следовать девизу «Жизнь Отечеству, честь никому» являлось основным нравственным принципом в офицерской среде. Традиционно связанные со служением в армии представления о чести, достоинстве, благородстве обеспечивали высокий престиж офицера в русском обществе. Лейтмотивом собрания священнослужителей Новочеркасского благочиния и офицерского состава воинских частей Новочеркасского гарнизона стал вопрос о возрождении кодекса чести русского офицера и роли военного духовенства в этом возрождении.
К великому сожалению, сегодня этот документ практически неизвестен у нас в вооруженных силах. И у меня есть предложение, чтобы Новочеркасский гарнизон стал инициатором в масштабе вооруженных сил российской армии по принятию кодекса чести русского офицера при окончании высших военных учебных заведений выпускниками и офицерами России. Документ в высшей степени нравственный, патриотичный.
Имеющийся опыт совместной деятельности армии и церкви показывает, что духовное образование и просвещение военнослужащих и членов их семей обеспечивает подготовку офицеров к службе в воинских коллективах. Изучение при этом основ православной культуры смягчает решение межличностных, семейных и социально-бытовых проблем военнослужащих и членов их семей.
130-летний юбилей отметил старейший казачий кадетский корпус России, Донской императора Александра III кадетский корпус. Торжества начались с прибытия мощей святителя Николая и праздничной божественной литургии.
Затем кадеты возложили цветы к памятнику основателя корпуса императору Александру III и прошли праздничным маршем по плацу корпуса.
Портрет основателя кадетского корпуса висит на почетном месте. Кадет Даниил Домников знает многое об императоре.
Корпус был создан в 1883 году по приказу великого императора Александра III. Сейчас этому корпусу уже 130 лет.
130 лет – важная дата для одного из самых старейших кадетских корпусов Российской империи и первого кадетского корпуса на Дону. Она совпала с Днем памяти святителя Николая, мирликийских чудотворца. В честь него освящен домовый храм кадетского корпуса.
Ни один выпускник кадетского Александра III казачьего корпуса никогда не был неверным в вере царю и отечеству.
Праздник не обходится без подарков. Отец Андрей передал кадетскому корпусу старинные иконы, которые принадлежали домовому храму еще до революции.
Ну, это подвиг, молитвенный подвиг тех добрых людей, которые действительно тоже, как отец Олег сказал, предстояли верности и ни на йоту не отступали от своего предназначения. Они сохранили эти иконы, передали в наш храм. И тогда было принято решение, что пока не будет храма в кадетском корпусе, эти иконы будут храниться, никуда они не денутся. Вот мы их хранили, а сегодня мы их торжественно передаем вам. Помните, что перед этими иконами молились первые кадеты этого корпуса. Теперь будете молиться вы.
Богатая история донского императора Александра III кадетского корпуса отражена в музее, который открылся специально к 130-летию учебного заведения. На протяжении всей своей долгой истории были и взлеты, и падения корпуса. Казалось, в 1917 году трагедия разделила кадет с Россией. География рассеяния была обширна. Египет, Турция, Югославия. Но и на чужбине они остались кадетами. Этнограф Райо Куёвич знает, насколько важным было кадетское образование и какой след выпускники-кадеты оставили в истории его родной Сербии.
Много корпусов кадетских пришло в Югославию. Но надо сказать, что король своим указом сказал, корпуси надо учить на русском языке, русскую культуру и русское военное наука. А надо учить и сербский, что если кто не хочет быть солдатом военным, может пойти в цивильную службу. Знаменитый человек Георгий Иванович Самуилов, он сделал много здания под Реграде. Казак Николай Николаевич Тураверов, знаменитый поэт. Это два красивые человека, русские сербы.
Корпус возродился в 1991 году. На сегодняшний день в нем проходят обучение 204 кадета с 6 по 11 класс. Несмотря на то, что кадеты только начали свое обучение, они уже знают, для чего им это нужно.
Ну, дисциплина, чтобы была, чтобы стать мужчиной, чтобы получить аттестат хороший.
Сейчас этот корпус один из лучших корпусов наших. Также он участвует во всех конкурсах, олимпиадах. Уже более 17 выпусков осуществил, и его выпускники, в общем-то, идут и поступают во все вузы силовых министерств, а также гражданские вузы, и показывают себя там с самой лучшей стороны.
«Верны заветам старины» – этот девиз проходит через всю жизнь выпускников корпуса. Говорят, кадетов бывших не бывает. Кадетское братство – одно из самых сильнейших уз, которые связывают на протяжении многих веков и поколений всех кадет.
Великая Отечественная, Афганская, Кавказские войны последнего времени. Концерт для ветеранов трех войн состоялся в Новочеркасске. Такое мероприятие проводилось впервые.
В нем принял участие руководитель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Ростовско-на-Дону епархии протоиерей Андрей Немыкин. Подробности в нашем следующем сюжете.
Сегодня у нас праздник уникальный. В этом зале собрались ветераны, начиная с 1941 по 2000 год Великой Отечественной войны и локальных войн. Это событие для нашего города действительно уникально. Оно проводится впервые и организовано рядом общественных организаций Новочеркасска при поддержке администрации города.
Этот взгляд словно высший суд. Для ребят, что сейчас растут, и мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свергнуть.
Впервые собрали категорию ветеранов для того, чтобы они посмотрели друг на друга, что у нас ветераны есть с 41 года по настоящее время, которые выполняли свой воинский долг, которые знают, что такое война не понаслышке, и до сих пор выполняют дальше все свои служебные задачи.
Этот концерт – дань нашего огромного уважения всем ветеранам, всем без исключения. Нет больше подвига, кто душу свою положит за други своя. А эти люди смотрели смерти лицо, слава Богу, они дожили до сегодняшнего дня. И я думаю, что еще Господь даст им силы трудиться во благо нашего Отечества.
Вновь уходят ребята, растворяясь в закатах. Позвала их Россия, так бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас.
Более подробно об этих и других событиях церковной жизни на Дону вы можете узнать на сайте Ростовской епархии rostovyeparchia.ru и на сайте телестудии Дон Православный donpravtv.ru. С вами были Марьяна Баштовая
и Андрей Мазиков. Мы с вами прощаемся до следующей недели. Всего доброго и до встречи. Наша программа продолжит рубрика «Постскриптум».
Здравствуйте! На этой неделе весь западно-христианский мир будет отмечать праздник Рождества Христова. 25 декабря – одна из самых известных дат европейского календаря. Чем ближе к этому числу, тем более сказочными и неузнаваемыми становятся улицы, площади, ратуши, дома и магазинчики практически каждого западного города. Католическая церковь и протестантские конфессии устраивают пышные процессии, богослужения, рождественские акции и парады. По телевизору, в интернете, в печатных СМИ у нас в России этот день часто называют католическое Рождество. Наверное, потому что 25 декабря в России еще идет рождественский пост, и на нашей улице этот праздник будет лишь 7 января. Но немногие знают, что большинство православных церквей сегодня отмечают Рождество Христово именно 25 декабря. А еще меньше тех, кто осознает, что разница в датах вокруг этого праздника совершенно естественна, приемлема и существовала с древнейших христианских времен. Но обо всем по порядку.
Точная дата Рождества Христова является сугубо культурным феноменом, не основанным на евангельском откровении. В Библии не сказано ни слова о том, в какой месяц и в какой день недели родился Спаситель. Древние иудеи никогда не отмечали дни рождения и даже не хранили в памяти точные даты появления ребенка на свет. Практика отмечать день рождения являлась широко распространенной римской традицией. Иудеями того времени категорически отвергалась как языческая. Первым известным иудеем, отмечавшим день рождения, был царь Ирод, которого иудеи считали за предателя и который, согласно Евангелию, казнил предтечу Иоанна Крестителя. Поэтому точная дата Рождества Христова в семье праведного Иосифа и Богородицы Марии, так же как в семьях практически всех их соотечественников, никогда не отмечалась и была изначально обречена на забвение.
Иудейское общество, в котором появился на свет Спаситель, на протяжении многих веков формировалось в острой борьбе за свою самобытность. Поэтому к влияниям иных культур оно относилось довольно негативно. Мы можем предположить, что в земной жизни Спасителя были какие-то семейные праздники, когда за одним столом собирались родственники праведного Иосифа, Марии. Но вот дней рождения не было. С точки зрения общества, в котором родился, жил и рос Спаситель, это была сомнительная радость. Но времена менялись. По мере распространения Евангелия среди жителей Римской империи в церковной ограде оказывалось все больше людей, у которых сугубо иудейские страхи и ненависти не вызывали такой острой боли. Именно в среде римских христиан и был реабилитирован день рождения как праздник. С принятием христианства для человека римской культуры день его рождения становился еще и радостью о Боге, который подарил жизнь. Именно в этих новых условиях церковь впервые задалась вопросом о дате Рождества Христова. И поскольку точных данных не было, стало ясно, что дата эта будет условной. Важен не факт, а идея.
Первые попытки привязать праздник Рождества Христова к какому-то конкретному дню предпринимаются уже во втором веке христианами Египта. В египетской Александрии был распространен культ бога Солнца, который праздновался 6 января. Именно в этот день александрийские христиане решили праздновать день Рождества Христова. Тем самым они предлагали своим соотечественникам поклоняться не небесному светилу, а истинному Творцу всего мира, в том числе и Солнца, Христу. В другой крупнейшей церкви того времени, в Риме, христиане взяли за основу иную дату, которая так же, как в Александрии, была связана с популярным в народе культом Солнца. солнца. Со временем императора Аврелиана 25 декабря в день зимнего солнцестояния римляне справляли праздник Рождества непобедимого солнца. Особенно популярным этот культ стал при императоре Диоклетиане. Даже многие христиане в этот день не могли устоять перед соблазном праздника. Тогда римскому папе Юлию I пришла в голову идея миссионерского контрнаступления. По примеру александрийских христиан, он предлагает своей церкви именно в этот день праздновать Рождество Христово. С тех пор в Римской церкви 25 декабря начинают возносить гимны и словословия рожденному Спасителю Христу. Таким образом, в древнем христианском мире существовали две традиции праздника Рождества – 6 января и 25 декабря.
Кстати, надо сказать, что Древняя Александрийская церковь 6 января праздновала и День Крещения Господня. Очень долго эти два праздника были едины. Объединенный праздник получил название «Богоявление». И логика здесь понятна. В Рождестве Бог принял человеческую плоть, а в Крещении явил миру свою божественную сущность. Отголоски Древней Александрийской традиции праздновать и Рождество, и Крещение в один день до сих пор можно наблюдать. Например, служба на Рождество и на Крещение практически одинакова. Цвет облачения у духовенства один и тот же. Оба праздника предваряются сочельник, ну и так далее. Разлучены эти два праздника были в Риме. Рим не мог праздновать и Рождество, и Крещение 6 января, ведь для Рождества у римлян уже был свой собственный день, отличный от Александрийского. Римляне закрепили за Рождеством 25 декабря. Поэтому на римской почве за Александрийским 6 января оставляют один праздник – Крещение, который таким образом становится самостоятельным. То есть древний христианский календарь выглядел примерно так. 25 декабря – Рождество, сугубо римское изобретение, а 6 января – Крещение – то, что осталось от сугубо египетского ноу-хау. С введением нового григорианского календаря разница со старым календарем составила 13 дней. Поэтому наша дата тоже сдвинулась ровно на 13 дней. Так, Крещение Господне 6 января сдвинулось на 19 января, а Рождество, соответственно, с 25 декабря на 7 января.
Пройдя непростой путь от Александрии до Рима, дата Рождества Христова была уже официально принята всей церковью на Третьем Вселенском соборе в 431 году. Однако еще несколько столетий сосуществовали и иные календарные традиции праздника. Так, например, александрийцы продолжали праздновать Рождество Христово 6 января. Своя собственная дата была и у церкви в Армении. Свой день Рождества Христова имела и древняя Медиоланская патриархия на севере Италии. Так что в истории древней церкви 25 декабря лишь одна из дат, которая была принята в духе любви и согласия остальными христианами. И выбрана она была по закону миссионерской целесообразности, а не астрономической точности. Таким образом, дата Рождества Христова являлась не историческим фактом, а миссионерской идеей, суть которой древние христиане видели в том, чтобы отвадить своих собратьев от языческого поклонения солнцу.
Логика понятна. Если уж в этот день есть привычка собираться вместе всей семье, то давайте поднимать здравницу и возносить молитвы не небесному светилу, а подлинному солнцу жизни, Христу. Но разве сегодня те христиане, которые поздравляют своих мам, бабушек и жен с 8 марта, вспоминают Клару Цеткин или Копенгагскую конференцию женщин-социалисток? Нет, конечно. Просто это привычный повод, повод, доставшийся нам в наследие, повод сказать добрые слова в адрес наших самых дорогих женщин. А те христианки, которые 23 февраля поздравляют мужчин с Днем Защитника Отечества, разве делают это в честь капитуляции России в Первой мировой войне? Нет, конечно. То же касается Нового года и пресловутой Масленицы, и многих других преданий старины глубокой. Исторические причины этих праздников выветрились, но в семейном календаре остался событийный след. Это же логика была и в решении древних христиан. От былого праздника сохранилась только привычка праздновать. И вот что делать церкви? Призывать к священному гневу? Калеными щипцами выдирать этот обычай? Или дать новое звучание старой дате? И вот церковный разум в этом вопросе проявил миссионерскую гибкость. И именно по этой причине появился праздник Рождества. Так что те не по разуму ревностные христиане, которые готовы положить живот свой за правильный календарь, должны отключить эмоции и включить голову. Подлинное, историческое, традиционное христианство гораздо более терпимо, разумно и умеет отделять первостепенное от второсортного. Если чьи-то вкусы и представления не совпадают с церковным преданием, то такой человек, скорее всего, живет в мире своих собственных фантазий. И в своей голове он построил собственную церковь имени себя любимого, умного и единственно правого. В постскриптум хочется еще вот что добавить. Сегодня 11 из 15 поместных православных церквей также празднуют Рождество Христово 25 декабря. Да-да, общий счет 11-4. Православные церкви Константинополь, Антиохии, Александрии, Кипра, Болгарии, Румынии, Греции, Польши, Албании, чешских земель и Словакии, а также православная церковь в Америке отмечают Рождество по новому стилю 25 декабря. Тогда как русская, иерусалимская, сербская и грузинская церкви придерживаются старого календаря и празднуют это великое торжество 7 января. И в этом нет никакой проблемы. Единство в многообразии было заповедано нам самим апостолом. И, как вы уже увидели, всегда было свойственно церковной истории. В этом смысле праздник Рождества Христова – это такой четкий маркер, определяющий нас самих. Ведь он не только напоминает и наполняет наши сердца радостью родившимся Спасителе, но и показывает нам, кто мы такие. Родился ли Богомладенец в нашем собственном сердце? Если мы не можем сохранить мир, понимание, человечность, широту и любовь к братьям, которые просто немного иначе или в другой день славословят рожденного Господа, значит, мы чего-то не поняли в его учении. Ведь именно об этом все его притчи. А спор о цифрах и датах – условность субботы, которая, как известно, для человека, а не наоборот. Так что, дорогие наши братья, все те, кто возносит молитву рожденному Богомладенцу 25 декабря, с праздником вас! Ну а мы в радости о вас еще попостимся, дабы быть верными своей национальной традиции, своему календарю и своей церкви. До свидания.